Я знаю о существующей практике так называемых миссионерских литургий, когда служба прерывается, и батюшка объясняет то или иное место. Вот у меня такое смущение. Верующему и так бывает тяжело сосредоточиться на молитве. А если служба прерывается, то вот насколько это может быть полезно? Я знаю, что существуют разные точки зрения, но мне хотелось бы услышать, что вы, как вы к этому относитесь.
Спаси Господи. Благодарю. Очень хороший вопрос. Угу. Очень актуальный вопрос. И злободневный. Дело в том, что и в миссионерской концепции Русской Православной Церкви оговорено, как один из пунктов, желательность проведения, как вот вы сейчас назвали, так называемых миссионерских литургий. Но хочется обратить ваше внимание вот на что, раз уж вы задали мне этот вопрос, я уж дерзну поделиться своей скромной точкой зрения. Дело в том, что богослужение, особенно божественная литургия, относится к внутренней сокровенной жизни церкви. Не напрасно в древности, об этом знает каждый священник, который закончил духовную школу, даже и богословские подкованные миряне, что в древности на литургию верных оставались только верующие воцерковленные люди, которые имеют благословение и возможность приобщаться к таинствам. А после слов диакона «Оглашение изойдите», люди, которые только были на первой части божественной литургии, столько слушали Священное Писание, из храма выходили. Даже люди, согрешившие тяжелым каким-то грехом, под епитимией находящиеся, выходили из храма в этот момент. То есть божественная литургия относится к сокровенной внутренней жизни церкви. Неблагоразумно и тем более неблаговейно относиться к литургии, как очень мудро говорил наш современник, архимандрит Ефрем, игумен Ватопедской обители, который в свое время привозил поезд Пресвятой Богородицы в Россию и во многих епархиях встречался и с духовенством, и с учащимся духовных школ. И вот когда ему задали примерно такой же вопрос, если мне не изменяет память, в Витебском университете, вопрос примерно такого же плана об отношении к разного рода инновациям в богослужении, он очень мудро обратил внимание на то, что божественная литургия – это не урок в школе или урок в университете. То есть там мы сердцем воспринимаем, а не умом. Поэтому литургию, уж я прошу прощения, если я резко скажу, литургию тем более, если это не урок, ее не надо воспринимать как некий, простите, учебный тренажер. Если молитвенную ткань литургии рассечь по-живому и вставить комментарии, пусть даже самые лучшие на свете, объясняющие, какие движения делает священник или какие слова он произносит, то мы, дорогие друзья, потеряем гораздо больше, чем приобретем. Большой вопрос, что вообще приобретем, а потеряем гораздо больше. Как вы, кстати, очень хорошо отметили, что даже человеку верующему, постоянно ведущему церковную жизнь, и то бывает не просто во время божественной литургии сосредоточиться, чтобы рой помыслов тебя не отвлекал от произносимых священником и поемых на клиросе слов. То есть быть внимательным во время литургии, и то бывает тяжело верующему. А представьте, если еще молитвенную ткань вот так рассечь и вставить комментарии. Вот моя личная точка зрения, раз уж вы мне этот вопрос задали, благодарю вас, что задали. Мне кажется, это не очень правильная практика. И можно привести какой пример. Послы святого князя Владимира, вот мы как раз в этом году, тысячелетие блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира, будем на общецерковном уровне отмечать. Вот послы святого князя Владимира, которые были направлены для испытания вер, узнать, какая вера лучшая, какую веру избрать князю и его народу. Вот когда они пришли в Константинополь, их не стали долго катехизировать, с ними не стали спорить. Их пригласили в храм Святой Софии на богослужение. И вот когда они попали в атмосферу молитвы, благодать Божия коснулась их сердец, и как сами они, вот летописцы нам зафиксировали их слова, говорят, что мы не помним, не знаем, где мы находились, на небе или на земле, от ощущения благодати. То есть не интеллектуальное восприятие, не умственное, не рациональное, а сердечное восприятие вот этой красоты богослужения. И они говорят князю, вкусив лучшего, никто не захочет худшего. Мы хотим такую же веру, как у греков, потому что Бог с ними обитает. Причем, обратите внимание, это люди мудрые, которые им нашли испытать веру. И им никаких простите, богословских инноваций там не предлагали. Можно привести примеры более близкие к нам. И, кстати, вот архимандрит Ефрем тоже эти примеры приводит. Сейчас многие наши соотечественники имеют возможность посещать Святую Гору Афон, присутствовать на многочасовых, иногда даже на 17-часовых непрерывных богослужениях. Я тоже был на одном из таких богослужений. Незабываемое впечатление. Угу. Наши соотечественники присутствуют во время богослужения на неродном и незнакомом языке. Многие из них ни одного слова не понимают. Но выходят после службы окрыленные, полные сил. Почему? Потому что не умом они воспринимали, а сердцем. Их благодать Божия касается. И даже, как очень с юмором говорят люди, побывавшие на Святой Горе Афон, есть даже такое как бы понятие «афонская болезнь». То есть желание еще хотя бы раз в жизни посетить Святую Гору и присутствовать во время богослужений. И вот, кстати, это вопрос к размышлению. Я очень вам благодарен, что вы этот вопрос задали. Вот люди, которые не знают богослужения, не знают всех действий, слов священника, что произносится, что зачем, но вот они присутствуют в атмосфере молитвы и уходят совершенно другими. И вот вопрос, те, которые присутствуют во время литургии с комментариями, будет ли у них такое же внутреннее состояние, отношение после, вот ощущение после присутствия на таких литургиях? Очень-очень сомневаюсь. И в заключение, что хотелось бы сказать. Конечно, я глубоко убежден, это моя частная точка зрения, глубоко убежден, что те священники-миссионеры, миряне-миссионеры, которые движимы самыми лучшими, благородными мотивами, пытаются вводить такую практику, я убежден, рано или поздно, кто-то раньше, кто-то позже, это почувствует и откажутся от такой практики. Вот убежден на 100%. Кому-то, может быть, надо чуть-чуть больше времени, чтобы понять, что он делает что-то, ну, не совсем правильное.
Да.
Обычно как? Вот, ну, как правило, молодые священники чувствуют такую вот эйфорию от того, что причастность, ты делаешь что-то очень великое, важное, полезное для людей. И вот когда вот это чувство остынет, и поймешь, что потеряно большее, чем приобретено. Поэтому не осуждаю, ни в коем случае, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, не осуждайте тех батюшек, тех мирян-миссионеров, которые такое практикуют, но имейте в виду, что они со временем, рано или поздно все от этого откажутся, потому что почувствуют, что это немножко не то.